Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Вторая Кавказская. Как гражданская война протекала на Северном Кавказе? Кто какой землей владел еще при царе? Противостояние терских казаков и горцев. Город Грозный, окруженный со всех сторон проволокой под током и превращенный в осажденную крепость. Что такое набеговая система? Как проходили выборы в учредительное собрание? Взаимоотношения шариатского блока и большевиков. Значение грозненской и бакинской нефти для судьбы Северного Кавказа. Передачу подготовил Александр Горянин, ведущий Анатолий Стрелиной. Первый раз в эфире 2 июня 2000 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Александра Горянина к 80-летию гражданской войны в России. Как эта война протекала на землях Чечни и отчасти ее соседей. Небольшевистские газеты Юга России называли тогдашние события в тех местах «Второй Кавказской войной». Она действительно сильно напоминала первую. Это была война без фронтов, но противостояния разворачивались по тем же линиям, что и во времена Ермолова и Лермонтова. Пришло другое поколение, изменилось оружие, но тактика борьбы осталась во многом прежней. Это мы о событиях 17-20 годов. Все, кто оставил воспоминания о тех событиях, на чьей бы стороне он ни воевал, сходятся в том, что самыми необычными участниками войны были чеченцы. Историки привыкли относить начало гражданской войны в России к 18-му году. Но случай Чечни необычен. Здесь, помимо вопроса о земле, сразу встал вопрос о нефти уже в 17-м. Продолжим после перерыва.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Очередная передача Александра Горянина к 80-летию гражданской войны в России. Историки обсуждают Вторую Кавказскую войну 17-20 годов. Историк и этнограф Людмила Гатагова.
Взаимоотношения между казачеством и местными народами очень сильно испортились после окончания Кавказской войны, когда в результате замирения края власти, администрация Кавказского наместничества стала в значительной части пахотных и приспособленных для земледелия земель раздавать казачеству. К концу XIX века сложилась такая ситуация, что большая часть земель оказалась у казачества. Горцы, в частности, вот чеченцы, ингуши, оказались практически без земли. Все они владели в среднем участками от 1/10 до 0,3 десятины. Это совершенно крошечные участки, в то время как участки, раздававшиеся казакам и их семьям в станицах, превышали их в десятки раз. И когда произошли события 17-го года, стало ясно, что земельный вопрос приведет к большой крови между горцами и казачеством, потому что напряженность возникла с первых же дней государственного безвластия. Очень скоро начались просто-таки самые настоящие боевые действия между казачеством с одной стороны и чеченцами и ингушами с другой стороны. Насилие, грабежи, захваты заложников, поджоги, убийства стало обыденной нормой. И большевики поняли, что это их козырная карта.
Историк Василий Цветков.
Сразу же после отречения Николая II от престола, с момента, когда в Петрограде установилось двоевластие, власть советов и временного правительства, на Кавказе появляется еще одна власть – Союз Объединенных Горцев Кавказа. Во главе его встали политические деятели, которые, с одной стороны, имели авторитет среди населения Чечни, Ингушетии, Дагестана, но, с другой стороны, имели и довольно тесные связи с российской аристократией. Это, в первую очередь, кабардинец Пшимаха Коцев, один из владельцев грозненских нефтепромыслов, офицер русской армии, чеченец Тапа Чермоев, кумыкский князь Капланов, князь Тарковский, Нухбек Тарковский, один из знатных представителей дагестанских княжеских фамилий. Непосредственно после событий Октябрьского переворота в ноябре 1917 года в Екатеринодаре образуется так называемый Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. В декларации, которую этот Юго-Восточный союз опубликовал, отмечалось, в частности, гарантируя своим членам полную независимость их внутренней жизни, союз обязуется содействовать им в подготовке их внутреннего устройства как самостоятельных штатов будущей Российской Демократической Федеративной Республики. С одной стороны, здесь уже налицо разговор о конфедеративном даже отчасти устройстве, но с другой стороны, пока еще нет вот тех конфликтов, которые разгорятся на Северном Кавказе позднее. То есть пока еще и казаки терские, и горцы, и вольные народы степей, под которыми, в частности, могли даже пониматься и российские крестьяне-переселенцы, все они объединены в этой общей декларации. Но один из первых терских атаманов, караулов, атаман терского казачьего войска, был зверски убит демобилизованными солдатами. Терское казачество оказалось обезглавленным. Большевики, большевистские структуры, уже вышедшие из подполья к тому времени, начинают делать ставку на раскол между казачеством и горцами, постоянно апеллируя к неразрешенности этого пресловутого земельного вопроса. И поскольку это действительно был один из самых больных вопросов для Северного Кавказа, то посулы большевистских лидеров о том, что нужно только ликвидировать терских казаков, нужно их уничтожить, нужно сжечь эти станицы, и этот земельный вопрос будет разрешен. Вот эти посулы, эти обещания, конечно, находили отклик в сердцах наиболее радикально настроенных горцев.
Большинство паровозов России и весь Волжский флот ходили не на угле, а на мазуте. Керосином Баку, Майкопа и Грозного снабжалась половина Европы. Нефть означала большие деньги. Вот почему уже в мае 1917 года, то есть задолго до большевистского переворота, чеченские обреки, разбойники, стали делать попытки овладеть грозненскими нефтепромыслами. В Петроград шли телеграммы с требованиями прислать в Грозный военную охрану. Но эти телеграммы оставались без последствий из-за интриг внутри новой демократической власти. Многим наверху хотелось показать бессилие временного правительства по сравнению с царским правительством. Осенью 17-го в Грозном завязалось настоящее сражение между частями вернувшегося с фронта чеченского конного полка Кавказской туземной дивизии, более известной как «Дикая дивизия», и казаками. Сражение переросло в погром чеченцев Грозного. Их изгнали из города. В ответ был образован Чеченский национальный комитет во главе с шейхом Дени Арсановым. Грозный, спешно обнесенный колючей проволокой, под током высокого напряжения и опоясанный окопами, превратился в осажденную крепость. Нефтедобыча полностью остановилась. Оба противника показали себя не с лучшей стороны. Казаки, заманив Арсанова на переговоры, убили его вместе с 50 мюридами. Обреки же громили, грабили и поджигали все, до чего могли добраться. Они сумели поджечь новые промыслы. Старые остались вне их досягаемости, внутри оборонительного кольца. Смогли разрушить нефтепровод Грозный Петровск-Порт, ныне Махачкала. Осада была снята лишь весной 18 года, когда власть в городе перешла в руки большевиков. Чеченцы были на их стороне. А 6 нефтяных фонтанов пылали целых полтора года. Их удалось погасить лишь в мае 19-го, после прихода белых. В фонтанах сгорело нефти на сумму, равную четверти годового бюджета Российской империи. Людмила Гатагова.
Многие думают, что набеги чеченцев на казачьи станицы есть свидетельство национальной розни. Однако набеги совершались не только в отношении казачества. Набеги совершались и на села и аулы, принадлежащие другим народам Северного Кавказа. И набеги совершались и в отношении своих собственных соплеменников. Набеговая система – это не только привилегия, в кавычках, чеченцев. Она была свойственна и другим. Это был определенный модус вивенди. Набеговая система – этап в развитии практически каждого народа. Это отголоски эпохи военной демократии, которая законсервировалась у чеченцев, когда многие народы уже давным-давно оставили позади эту эпоху. Набеговая система сохраняла поразительную живучесть, малоземелье, невозможность обеспечивать пропитание. Первоначально набеги были обращены в сторону зажиточных ханств Дагестана, сел, аулов, деревень Грузии. Однако по мере роста хозяйственного благополучия казачества, которое все больше и больше заселяло Кавказскую линию, набеги стали оборачиваться против богатых казачьих станиц с их развитой инфраструктурой, многочисленным скотом и плодородными землями, на которых снимался достаточно богатый урожай. Набеговая система – это отражение определенного уровня развития народа. Отчасти это определенный менталитет. В какой-то момент набеговая система чеченцев обернулась против казаков, когда российское правительство, пытаясь укреплять свои позиции на Кавказе, заселяло Кавказскую линию, так называемую Азово-Моздокскую, Сунжинскую, населяло казачеством. Надо сказать, что очень скоро казаки тоже научились отражать набеги, во-первых, а во-вторых, совершать нападения на чеченцев тоже. В результате сложилась такая стойкая привычка к взаимным набегам. Когда началась гражданская война, набеги приняли еще более ожесточенный оборот. И в ответ на выселение ингушами с Сунжинской линии нескольких казачьих станиц, в середине летом 1919 года казаки совершили опустошительные набеги на ингушские села и дотла сожгли и уничтожили жителей аула Бартабас. Это было страшно кровавое деяние. После изгнания добровольческой армии, когда Орджоникидзе дал санкцию ингушам на уничтожение казачества, все изменилось ровно наоборот. Было в сущности выселено почти 20 казачьих станиц, включая Сунжинскую, Тарскую, Фельдмаршальскую, Воронцово-Дашковскую. Казаки семьями были изгнаны из этих станиц.
Василий Цветков.
Горское правительство, которое пыталось пойти на компромиссы, пыталось найти, выработать вот некую такую среднюю линию в поведении между казачьими лидерами, между терским казачеством и горцами, в этой ситуации вынуждено было для сохранения своего политического авторитета по существу идти на уступки вот этим самым горским радикалам. На Кавказе накануне выборов учредительное собрание, были сформированы отдельные избирательные округа по общероссийским законам. На этих избирательных округах большинство получил так называемый шариатский блок. Вот его судьба тоже очень примечательна, потому что позднее из шариатского блока по существу и сформировались те радикально-горские партии, радикально-горская оппозиция, в частности, знаменитое Северо-Кавказское мирство, о котором я позднее еще расскажу. Его лидеры, тот же самый шейх-имам Узун Хаджи, один из самых, наверное, авторитетных для Чечни в то время, также шейх Нажмуддин Гацинский. И шариатский блок не исключен включал для себя сотрудничество с большевиками. Шариатский блок в то время выступал и в оппозиции к горскому правительству. И радикальные горцы, недовольные, в общем-то, тем, как может решиться правительством земельный вопрос, естественно, свои симпатии отдавали представителям шариатского блока и, по существу, стоящих за их спиной большевикам. Вот такая ситуация сложилась в начале 18-го года.
Людмила Гатагова.
Кавказ еще в 19 веке был вовлечен в мировую экономику благодаря грозненской и бакинской нефти. Более того, еще раньше он стал яблоком раздора геополитических интересов. С революцией 17-го года заинтересованные державы тут же вспомнили о своих геополитических и экономических интересах на Кавказе. Хотя Уинстон Черчилль и предрекал, что большевики все-таки соберут вновь Российскую империю, пусть и в новом обличье. Проблемы Кавказа в годы с 17 по 22, когда уже окончательно утвердилась на Кавказе советская власть, занимали много умов мировых политиков.
Василий Цветков.
В середине 18 года, в конце 18 года, Северный Кавказ уже становится полем борьбы между Антантой и Тройственным Союзом, поскольку лето 18 года – это последние попытки Германии и ее союзников повернуть ход войны. В этом отношении, в частности, горское правительство идет на прямое сотрудничество с Турцией и тем самым с Германией. Дагестан и Чечня объявляются частями будущей некой вот этой великой Османской империи, в которую к тому времени уже, как планировалось, должен будет войти Азербайджан. И через территорию Азербайджана, через территорию Дагестана в Чечню направляется оружие, турецкое, немецкое оружие. И Дагестан, по существу, также становится плацдармом для турецкой оккупации, последующей на Северном Кавказе. Туда вводится не больше, не меньше, как целая дивизия турецкой армии под командованием генерала Иззет Паши. Но, как известно, ноябрь 18 года, Первая мировая война заканчивается, Турция, Османская империя также терпит в ней поражение, и турецкие войска выводятся с территории Дагестана и Азербайджана. И теперь уже Антанта, Англия, вводит войска в Баку, в частности, занимает район бакинских нефтепромыслов. Снова возникает вопрос об международной ориентации. Горское правительство признали Грузия, признала Армения, признала Азербайджан, но не признали страны Антанты. Великобритания здесь по существу оказывалась, в общем-то, перед дилеммой. Поддержать деятелей горского правительства, признать их на Парижской мирной конференции или все-таки признать Деникина. Но Великобритания склонилась в сторону Деникина. И глава английской военной миссии на юге России генерал Брикс в своих заявлениях постоянно подчеркивал, что с горскими правительствами переговоров никаких вестись не должно. Наш естественный союзник генерал Деникин, и Англия вполне его поддерживает, в частности, и его идею о возрождении единой неделимой России, в составе которой будут Чечня и Дагестан. Что в это время происходит в Чечне? Чечню и Ингушетию горское правительство, безусловно, всячески пытается втянуть в свою орбиту. Но авторитет горских лидеров к тому моменту уже в Чечне существенно падает. Исламисты чеченские, их лидер Узун Хаджи, и чеченские большевики во главе с Шриповым и Гикало, по большому счету, они заключают не только политический, но и военный союз. Для горцев, для Чечни, для Ингушетии в начале 19 года появляется еще более серьезная опасность, чем восставшие терские казаки. Кстати сказать, вот здесь в начале восставшим сопутствовала удача. Им удалось осадить такие города, как Моздок, Владикавказ, Грозный. Причем оборонялись рука об руку, стояли и чеченские большевики, и исламисты. Но после того, как к чеченским большевикам подошли подкрепления, и в первую очередь это отступающие с Северного Кавказа части, разгромленные тогда уже Деникиным 11-й армии Сорокина, вот, терские казаки были вынуждены снять осаду Грозного и отступить обратно в свои станицы. За отступающими частями Сорокина, за частями 12-й советской армии, которую, кстати сказать, сформировали именно на основе тоже коалиции между русскими большевиками и чеченскими исламистами, наступают уже части регулярной добровольческой армии. И вот февраль-март 19-го года, начало боевых действий.
Деникинцы отбили Чечню у красных весной 19-го. После первых неудач, в частности, при попытке штурма аула Гайты, был убит полковник Пушкин, потомок поэта. Командование принимает генерал-майор Даниил Павлович Драценко, который умиротворил Чечню собственным способом и в кратчайший срок. Вот отрывки из записок участника экспедиции полковника Писарева.
Как большинство восточных народов, чеченцы чувствительны. Малейший успех окрыляет их надежды, но и сильный удар по их воображению приводит к скорым и положительным результатам. Операция, проведенная генералом Драценко, носила характер карательной экспедиции. Она ставила целью доказать чеченцам нашу силу и разрушением аулов доказать им, что с ними говорят языком железной действительности. Генерал Драценко принимает решение, на первый взгляд, очень суровое, но если в него вдуматься, то оно окажется гораздо более гуманным относительно других возможных планов. Он решает сильно ударить по воображению чеченцев, показав последним, что с ними не шутят. По моему глубокому убеждению, никакие потоки крови не заставили бы чеченцев сложить оружие. Только хорошо продуманный и решительно проведенный генералом Драценко план привел к блестящим и быстрым результатам. Бесконечные жертвы людьми и оружием, как с нашей, так и с другой стороны, в тысячу раз обошлись бы дороже, чем разрушение 3-4 чеченских аулов. По моему мнению, чеченцы, как и все восточные народы, презирают слабость и глубоко уважают силу. Излишняя строгость никогда не повредит и не сделает чеченца вашим врагом. Наоборот, она возвысит вас в его глазах и при известной тактичности может его сделать верным и преданным человеком. Результаты операции говорят сами за себя. В 2,5 недели при незначительных потерях и силах отряда Чечня была усмирена. Имя генерала Драценко произносилось чеченцами с уважением и примесью страха, и до конца борьбы доброй армии «Цветущий край» получил мир и порядок. И, кроме того, в состав доброй армии выставлялся конный чеченский полк. Если оглянуться на прошлую историю чеченского народа, его почти 20-летнюю борьбу под знаменами Шамиля, если принять во внимание, что против незначительной шайки Зелимхана назначались карательные экспедиции из всех родов оружия, и безуспешно, то можно уяснить все значение блестящей проведенной генералом Драценко кампании. После Гудермеса первая конная дивизия при 2-й и 3-й конных батареях на пасхальной неделе погрузилась в вагоны и была переброшена на Царицынское направление.
В общей сложности дивизия генерала Драценко сожгла 5 аулов, или 4, если не считать Гудермеса, где сожгли только опушку селения. На волнах радио «Свобода» передача к 80-летию гражданской войны в России. Как эта война протекала на землях Чечни и отчасти ее соседей. Продолжим после перерыва.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Вторая Кавказская. Как гражданская война протекала на Северном Кавказе. Антанта и Тройственный союз. Роль Османской империи. Почему чеченцы и ингуши примкнули к большевикам. Кто шел за генералом Деникиным? Роль главноначальствующего Терско-Дагестанского края. Значение Грозненской и Бакинской нефти для судьбы Северного Кавказа. Гибель Горской республики. Аул введено как столица Северокавказского эмирства. Военный врач Михаил Булгаков. Передачу подготовил Александр Горянин. Ведущий Анатолий Стреляный. Первый раз в эфире 2 июня 2000 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Продолжаем очередную передачу Александра Горянина к 80-летию гражданской войны в России. Людмила Гатагова.
Чеченцы и ингуши в большинстве своем примкнули к большевикам отнюдь не потому, что они разделяли их взгляды. Большевистская идеология и большинство реальных действий, которые большевики успели осуществить до прихода добровольческой армии, отнюдь не разделялись чеченцами и ингушами. Более того, есть вот один очень любопытный документ, который вот как нельзя лучше отражает отношения
сказать, реальное отношение чеченцев и ингушей к большевикам. 8 июля 1920 года на съезде делегатов Правобережной Осетии на Назране по вопросу о коммунизме была вынесена резолюция следующего характера. Протестовать всеми мерами против насаждения коммунизма среди тузенцев, оговариваясь, между прочим, что, борясь против коммунизма, будем поддерживать советскую власть. Традиции ислама вряд ли могли соответствовать идеям большевиков. Но, решая свои задачи, а именно изгнание казаков со своих бывших земель, они встали на сторону большевиков, потому что поняли, что большевики именно на этом играют, и примкнули к ним, хотя понятно, что не вполне искренне. Что касается остальных народов Кавказа, то в отличие от чеченцев и ингушей, каждый из горских народов практически раскололся надвое. Это была трагедия. Часть поддерживала большевиков, другая часть примкнула к добровольческой армии. Особенно тяготели к деникинцам те из народов, у которых были давние традиции служения империи, и среди них было огромное количество офицеров царской армии. Значительная часть населения желала реставрации Российской империи, которые не желали расставаться с привычным образом жизни. Это были люди, которые всеми сторонами своей жизни были интегрированы в империю, очень крепко с ней связаны. Другая часть, какие-то политические группировки, которые примкнули к большевикам, рассчитывали на создание совершенно нового государства с пересмотром всех сторон жизни Северного Кавказа и, в первую очередь, с пересмотром несправедливо, по их мнению, решенного земельного вопроса. Третьи, так называемые горские интегристы, стремились к созданию отдельного шариатского государства на Северном Кавказе, которое должно было объединить все местные горские народы. Они внушали людям, что Северный Кавказ и Россия несовместимы ни по образу жизни, ни по менталитету, и следует отойти от России и создавать свое шариатское государство. В число наиболее крупных представителей горского интегризма входили известный и очень крупный скотовладелец Гацинский, знаменитый кавказский имам Узун Хаджи, крупный чеченский нефтепромышленник Тапа Чермоев, меньшевик Ахмед Цаликов, осетинский генерал царской армии, кавалер почти всех орденов и медалей, то есть георгиевских крестов, Эльмурза Мистулов. Эльмурза Мистулов и Ахмед Цаликов являлись мусульманами, что не так характерно для осетин, подавляющее большинство которых принадлежали к христианству. Поэтому они в основном вели свою агитацию среди мусульманской части населения Кавказа. Наиболее колоритной фигурой среди горских интегристов, безусловно, был Узун Хаджи, кавказский имам 102-летнего возраста. Долголетняя жизнь и стойкая приверженность исламу снискали ему популярность. И к началу революции и гражданской войны Узун Хаджи стал невероятно знаменит и влиятелен в среде мусульман. Сторонники горского интегризма надеялись, что своими посулами на жизнь в шариатском государстве, совершенно качественно иную, нежели в лоне Российской империи, они смогут переманить на свою сторону большинство народов. Но они, видимо, ошибались, потому что противоречия между горскими народами были слишком сильны. Эти противоречия мешали осуществлению так называемой кавказской идеи, то есть идеи единого северокавказского государства, которое могло бы быть, если бы не было столь серьезных, тянущихся вглубь веков противоречий.
В это трудно поверить, но во время гражданской войны аулы Харагой и Ведено воевали между собой из-за пахотной земли. Василий Цветков.
Добровольческая армия оказалась более сильной, более профессионально подготовленной. В течение буквально нескольких дней основные пункты сопротивления чеченцев и ингушей были взяты. И 3-й армейский корпус генерала Ляхова, который, собственно, и проводил эту операцию. Деникин оставляет в Чечне в качестве такого временного гарнизона, который должен там окончательно навести порядок, ликвидировав большевиков чеченских, ликвидировав чеченских исламистов. И вот, когда он наведет этот самый порядок, Деникин предполагал для Северного Кавказа, для Чечни, для Ингушетии и впоследствии Дагестана введение определенной автономии, некой автономии, которая по замыслам лидеров Белого движения должна бы полностью удовлетворить лидеров горского правительства. Начинается построение местных органов власти. Для Чечни, для Ингушетии, для Дагестана, как, впрочем, и для Осетии, для Кабарды, для Черкесии, вот эти области также были выделены. Деникин предполагал введение самостоятельных правителей. Правители, причем, должны были избираться горцами. Это должны были быть люди, пользующиеся уважением горского населения, но обязательно иметь военный чин. При этом правители должен быть сформирован специальный совет, также из представителей местного населения и также избираемым самими горцами. И для каждой области, для каждого района должен был быть сформирован особый совет, куда должны были быть включены наиболее авторитетные старейшины, представители самых таких древних тейпов, представители даже тех же самых панасламистов, наиболее авторитетные духовные лидеры. Шариатское право Деникин также не исключал. Мартовский съезд в городе Грозном, чеченский съезд, признал власть Деникина. Лидеры чеченских тейпов снялись на такую общую фотографию вместе с генералом Деникиным, генералом Романовским и назначенным генералом Деникиным правителем Чечни. Им стал генерал от артиллерии Эйрис хан Алиев. Фигура тоже довольно авторитетная среди чеченцев, поскольку генерал участвовал еще в русско-турецкой войне 877-88 годов. И, что самое главное, это была фигура довольно нейтральная. Он не был связан ни с чеченскими исламистами и большевиками, с одной стороны, ни с деятелями горского правительства. И в то же время генерал, русский генерал, да и к тому же в таком довольно большом чине, генерал от артиллерии. Казалось бы, что это тот самый лидер, тот самый правитель, который сможет привести Чечню, в общем, такому долгожданному умиротворению. Но на самом деле оказалось так, что Алиев по существу оказался заложником в руках добровольческой администрации. А именно главноначальствующего Терско-Дагестанского края Эрдели. Главноначальствующий, должность, которая по замыслу Деникина должна была бы стать как бы должностью верховного контролера над всеми правителями Чечни, Кабарды, Ингушетии, Дагестана. Вот эта должность, она по существу превратилась постепенно в должность диктатора. И уже вот к осени 19 года авторитет правителей, авторитет того же самого Алиева, авторитет генерала Халилова, который Деникиным был назначен на должность правителя Дагестана, вот их авторитет постепенно падает.
Людмила Гатагова.
Добровольческая армия Деникина, которая пришла на Кавказ в начале 1919 года, сразу же пыталась востребовать казачество в борьбе против горцев, которые пытались изгнать их земель. В то же время, как я говорила уже, большевики сделали ставку на ущемлявшиеся за счет этого самого казачества горские народы. В результате две и без того недружественные силы столкнулись в лоб. И на Северном Кавказе практически началась война всех против всех, потому что в борьбу казачества с горцами были вовлечены другие народы. К тому же противоречия между местными народами были и по другим линиям. Балкарцы постоянно сталкивались с кабардинцами, карачаевцы и черкесы с чеченцами и ингушами, ингуши, в свою очередь, с осетинами. В основе большинства противоречий все-таки стоял земельный вопрос. То есть малоземелье Северного Кавказа обострило все внутриэтнические процессы и межэтнические отношения в регионе. Поскольку хаос привел к полному отсутствию каких-либо примет власти и управления, не было никого, кто бы мог приостановить это. Добровольческая армия, когда она пришла на Кавказ, попыталась вернуть и вернула, собственно говоря, и вернула все отнятые чеченцами и ингушами у казачества земли. Но с приходом большевиков спустя год все изменилось вновь, потому что Орджоникидзе, который руководил борьбой большевиков против добровольческой армии, сделал ставку на ингушей, которые особенно активно выступали против казачества,
и поощрил их на то, чтобы подвергнуть казачество изгнанию, в результате чего более 20 станиц Сунжинской линии, так называемые, были освобождены. Освобождены в кавычках от казачества, и казаки вместе с семьями были изгнаны. Это был, можно сказать, один из первых актов геноцида со стороны большевистской власти. 8 февраля 1919 года добровольческая армия вторглась на Северный Кавказ. И ввиду творимых беззаконий, одним из первых указов Деникина был указ о неприкосновенности частной собственности. В указе говорилось, что любое посягательство на частную собственность будет караться самыми жестокими средствами. Генерал Ляхов, один из военачальников добровольческой армии, устроил целый ряд карательных экспедиций против ингушей с целью возвращения казачеству отнятых у них земель.
С конца 50-х годов историки Чечено-Ингушетии создают легенду о том, как горские партизаны разгромили Деникина. Дошло до уверений, что чеченское направление удерживало до трети добровольческой армии. Причем именно из-за этого, мол, сорвался ее поход на Москву. Документы ничего подобного не подтверждают. Сколько-нибудь существенных сил Деникин на Кавказе не держал. Исламистов и большевиков без большого труда удерживали маленькие гарнизоны при поддержке станичной самообороны. Даже для карательной экспедиции в горы, по методике генерала Драценко, в конце сентября 19-го не пришлось вызывать дополнительные силы. Василий Цветков.
Несмотря на формальное покорение Чечни и Дагестана, военные действия спорадически вспыхивали, и это были военные действия главным образом с остатками частей вот этой самой 12-й Красной Армии и отрядами чеченских исламистов, представителей этого самого шариатского блока. Они отступили в горы. Расцвет антиденикинского сопротивления, расцвет повстанческого движения на Северном Кавказе, вот та самая Вторая Кавказская война, это уже относится к событиям осени 19-го года. После гибели Горской республики, после того, как на территорию Чечни вступили деникинцы, Узун-Хаджи с отрядом 300 всадников захватывает аул Ведено и объявляет его столицей так называемого Северо-Кавказского эмирства. Верховным покровителем, верховным протектором вот этого эмирства должен был стать турецкий султан. И объявив себя эмиром, Узун-Хаджи объявляет программу. Во-первых, на территории Чечни, на территории Дагестана не должно быть ни одного православного. Врагами номер один объявляются терские казаки и белая армия. Большевики становятся естественными союзниками. И более того, русский большевик Николай Гекало становится командующим одной из армий в составе войск Северокавказского эмирства. Человеком, который совмещал в себе несколько должностей военного министра, министра юстиции, министра иностранных дел, министра народного просвещения, министра вакуфных дел и имущества и, естественно, премьер-министра, стал князь, чеченский князь Камил Мухаммед хан Арсулункаев Вышнинский. Тоже фигура довольно характерная, то есть человек, который получил высшее образование в Санкт-Петербурге, был ротмистром, но затем переходит в сотрудничество с турецкой разведкой уже в годы Первой мировой войны. Если Узун-Хаджи был духовным лидером чеченских панисламистов, то Дышнинский, несомненно, представлял свою фигуру такого яркого политика. Человека, который во имя единой шариатской монархии, включивший бы в себя также и народы Дагестана и Чечни, готов был на все. Географически фронт пролегал главным образом по так называемой зеленке. То есть там, где начинались горы, там, где начинались леса, фактически заканчивался фронт, который держали терские казаки. В горы они предпочитали не ходить. Соответственно, вся нагорная часть Чечни, вся нагорная часть Дагестана контролировалась горскими повстанцами. Аул Ведено, столица Северокавказского эмирства, соответственно, во главе с Узуном Хаджи и князем Дышнинским. Белые очень прочно удерживали железную дорогу. И любые попытки чеченцев прорваться в плоскостную Чечню отбивались именно благодаря тому, что вот дежурный бронепоезд выезжал со станции, обстреливал эту самую зеленку и добивался того, чтобы повстанцы отступали обратно в горы. Но периодически линия фронта нарушалась. В частности, вот со стороны чеченских повстанцев 5-я армия под командованием Николая Гекало попыталась прорваться к Грозному, заняла Слободу-Воздвиженку, это ближайший пригород к городу, но затем была выбита оттуда с большими потерями. То же самое и белые периодически пытались предпринимать рейды в Нагорную Чечню. Один из таких рейдов в июне 19 года отряд терских казаков прорвался в Шатой, прорвался в Итумкале, и даже разъезды казачьи доходили до границы Чечни с Грузией. Позднее вот подобного рода рейдов терские казаки уже не предпринимали. Очень эффективными, как показал боевой опыт вот этой Второй Кавказской войны, были действия российской кавалерии. В частности, не только конных казачьих частей, но также и знаменитого, славного в своей истории Александрийского гусарского полка. Александрийский гусарский полк несколько операций проводил в составе войск Северного Кавказа, и все они были настолько успешными, что чеченские джигиты, попадавшие в плен к русским гусарам, всегда признавали, что если в атаку идут александрийцы, то с ними лучше, говорится, не иметь дела, и сразу можно либо отступать, либо сдаваться на милость победителя.
Покорность Чечни длилась 5 месяцев, после чего край восстал вновь и был подавлен тем же способом. В сентябре состоялась новая блестящая экспедиция. Людмила Гатагова.
Помимо того, что большевики играли на исторических противоречиях между казачеством и горскими народами, они использовали в своей тактике по привлечению местных народов и эксперименты по созданию национальных частей Красной Армии. Это был, безусловно, рискованный эксперимент, и решился на него Сталин. В отличие от Деникина, который побоялся давать оружие кавказским мусульманам и тем самым вызвал их обиду и недоверие. Большевики же на какое-то время, вскоре эти эксперименты прекратились, но на какое-то время создали национальные части и тем самым вызвали массовое доверие со стороны местных народов. А Орджоникидзе, который возглавлял Совет обороны Северного Кавказа от добровольческой армии Юга, способствовал развитию мощного партизанского движения. И это партизанское движение очень удачно легло на привычную тактику ведения войны со стороны чеченцев и ингушей, которые очень ловко умели устраивать засады и тут же быстро отступать. Им гораздо более свойственны были вот такие вот набеги, нежели открытые бои.
Белые занимали Северный Кавказ ровно год. В начале 20-го нужда большевиков в бензине, керосине и мазуте достигла предела. Ленин приказал отбить Грозный у белых во что бы то ни стало, не жалея ничьей крови. 28 февраля он шлет в Реввоенсовет Кавказского фронта телеграмму редкой даже для него откровенности. «Смилге и Орджоникидзе, нам до зарезу нужна нефть. Обдумайте манифест населению, что мы перережем всех, если сожгут и испортят нефть и нефтяные промыслы. И наоборот, даруем жизнь, если Майкоп и особенно Грозный перейдут в целости». Угроза подействовала. Грозный был взят без новых поджогов. 4-я труд-армия немедленно брошена на восстановление нефтепровода Грозный-Петровск-Порт, а Кавказский фронт двинут на взятие Баку и ликвидацию независимости Азербайджана. Василий Цветков.
Борьба была бескомпромиссной, борьба была очень жестокой, кровавой. Действительно, чеченские большевики могли быть очень довольны, поскольку благодаря вот использованию панисламистских, очень популярных в то время на Кавказе лозунгов, они по существу делали дело установления советской власти в этом регионе чужими руками. Белым удалось привлечь на свою сторону реально только силы так называемого Чеченского национального комитета во главе с Ибрагимом Чуликовым. Человек, который изначально, в общем-то, был готов на сотрудничество с русскими властями. Он не мыслит Чечню отдельно от России. Отряд Чуликова, насчитывавший около 2000 чеченцев, отряд Чеченского национального комитета, участвовал в военных действиях. На его боевом счету бой за свободу Воздвиженку, пригород Грозного, в ходе которого был убит один из чеченских большевиков, наверное, самый авторитетный лидер чеченских большевиков, Асланбек Шарипов. Чуликовцам не удалось привлечь на свою сторону населения Чечни. К концу 19 года общее положение на фронтах белых армий Юга России сложилось так, что нужно было отступать. Фронт уже покатился от Орла вниз к Харькову, к Ростову. Естественно, чеченские большевики, чеченские исламисты воспряли духом. Начинается борьба по захвату центров, по захвату столиц Чечни и Дагестана. Темир-хан-Шуры, нынешнего Буйнакска, и Порто-Петровска, нынешнего Махачкалы. И чеченские повстанцы ведут уже наступление на Грозный. В феврале-марте 2020 года боевые действия войск Северного Кавказа заканчиваются. Они довольно спокойно отступают до Владикавказа и дальше по военно-грузинской дороге уходят на территорию Грузии. Военным врачом одной из воинских частей, которые отступали по военно-грузинской дороге, был наш известный писатель российский Михаил Булгаков. В том числе вместе с белыми войсками, вместе с частями терских казаков и регулярными частями войск Северного Кавказа отходит и отряд Чеченского национального комитета вместе с Чуликовым. Так закончилась гражданская война на Северном Кавказе, а именно противостояние красных и белых, в которое волей истории оказались втянуты и чеченские исламисты. Война, в которой красные очень ловко, очень удачно использовали национальные противоречия и за счет этого фактически смогли удержаться у власти, смогли привлечь к себе симпатии со стороны горского населения. Последствия для того же Узуна Хаджи, который не больше не меньше называл себя как полномочным представителем советской власти на Северном Кавказе, и здесь формально советская власть северокавказское эмирство не признала. И вот как только большевики вступают в Грозный, северокавказское эмирство ликвидируется, князь Вишнинский погибает в застенках грозненского ЧК, ну а Узун Хаджи, он к этому моменту уже умер.
Об имаме Узун Хаджи мало что знают даже историки. На самом ли деле ему было 102 года, точно неизвестно. Видимо, все же меньше. Есть глухие сведения, что он родился в 1825 году. Был мюридом Шамиля. Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов попытался вновь поднять соплеменников. Был сослан в Сибирь на поселение и якобы забыт там на 38 лет. Вернулся в Чечню лишь по политической амнистии марта 17 года. Умер же он в феврале 20-го, немного не дождавшись Красной армии, которую ждал с пылом юноши, видимо, принимая за зеленую исламскую революцию. Приходится признать, что судьбу Чечни во время гражданской войны решали и решили внешние и потому чуждые ей силы. Сперва белые, потом красные. Слишком все-таки маленький край Чечня. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Александр Горянин, режиссер Наталья Белова, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил экскурсии. эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий, до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так, да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».